Тема дня. Он родился в семье небогатого, но просвещенного чиновника и получил блестящее образование. А потом прославился как один из ключевых мыслителей, философов и поэтов XVIII века. Выступал против фанатизма и церкви. Та отвечала ему взаимной антипатией. 30 мая 1778 года в Париже в возрасте 83 лет умер Вольтер.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Вольтер, как один из великих писателей Франции, философ культуры и истории, оказал огромное влияние на идейную жизнь этой страны. В течение долгой жизни он неутомимо боролся против клерикализма и нетерпимости. К могучему сатирику и публицисту чутко прислушивались и за пределами его родины. О том, как идеи Вольтера повлияли на мировую культуру и философию, наша беседа с руководителем школы философии Высшей школы экономики Анастасией Углевой. Анастасия Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Да, вы знаете, прежде всего хотелось бы все-таки спросить вас о Вольтере как о самобытном философе и ученом. Так ли это на самом деле? Есть такая критическая точка зрения, что своей школы, как у Платона или Аристотеля, у него не было, как Ньютон и Коперник в естествознании он ничем не блеснул, да и, в общем, в политических учениях тоже ничем не отметился выдающимся, как Монтескье или Руссо, например. Как вы определите самобытность Вольтера и его действительно значение в мировой культуре, философии, науки?
Как когда-то сказал Виктор Гюго, Вольтер был не человек, он был веком. В том смысле, что в его произведениях действительно отражались основные пороки его времени, равно как и все те общественные и политические преобразования, свидетелем которым он был. Между тем, надо сказать, что для этого века, которому он принадлежал, к веку 18-му, к веку просвещения, в принципе, было не свойственно иметь философские школы. Но, тем не менее, Вольтеру удавалось собирать вокруг себя действительно выдающихся представителей своего времени, именно потому, что принадлежа, в общем-то, не к аристократической семье, он был выходцем из семьи юриста, который хотел, чтобы он продолжил семейную традицию. А Вольтер, благодаря своей матери, с самого детства имел возможность оказаться в кругу аристократов, не только по происхождению, но и аристократов духа. В них его, прежде всего, привлекала широта знаний, ума, широта взглядов, и в этом ему способствовал в том числе аббат Шатанев, который был родственником его матери. Мать умерла, когда Вольтеру было только 7 лет, который еще в младенчестве фактически, то есть еще в 6-7-летнем возрасте, читал мальчику стихи, в том числе эпиграммы в адрес двора и церкви. И Вольтер уже тогда оказывается в среде достаточно вольнодумных интеллектуалов, что сказывается на его дальнейших взглядах. Надо сказать, что Вольтер был действительно довольно самобытной личностью. С одной стороны, он был человеком очень честолюбивым, самолюбивым. Ему льстило внимание европейских монархов и хвалебные отзывы аристократической знати, которая всячески восхваляла его ум и ироничное единое перо, едкое очень перо. Но вместе с тем слава ведь не приходит тем, кто банален. Вольтер был незаурядной личностью, во многом эпатажной, и книги его, хотя и были отмечены печатью времени, все-таки шли немного впереди, не вполне этому времени соответствовали. Известно, что Вольтер во многом был противоречие с Руссо. Они не только при жизни много спорили, были конфронтации, но и после смерти тоже, поскольку их могилы, знаменитые усыпальницы великих французов, наверное, знаете, что кого является Пантеон в Париже, находятся почти напротив друг друга. И Вольтер не был сторонником, в отличие от Руссо, демократических преобразований. Он выступал здесь не столько за свободу и равенство в социальном смысле этих терминов, сколько за свободу слова и мысли. И в этом смысле именно произведение Вольтера можно считать квинтэссенцией просвещения с его культом разума и образованности. Но надо сказать, что хотя еще в XVIII веке сами французы начинают потихонечку осмысливать значение просвещения для своей культуры, только в XIX веке разворачивается нешуточная борьба, прежде всего, между французами и немцами за наследие просвещения, поскольку тогда, как вы знаете, появляется нация, появляется идея национального единства, и просвещение мыслится и той, и другой нации как, интеллектуалами, конечно, которые борются за это наследие, мыслятся как то, что позволяет им обнаружить свое первенство в строительстве Европы. И вот в этом огромную роль тоже сыграл, на мой взгляд, Вольтер. И здесь огромное значение Вольтера заключается в том, что его главной идеей был просвещенный абсолютизм. Он выступал против деспотизма. Эта идея явным образом противоречила всяческим демократическим устремлениям французов и французских теоретиков и практиков революции, но верил в науки и искусство, в отличие от тех же антипрогрессистских воззрений Руссо. И мечтал построить просвещенную Францию, которая виделась ему на тот момент вульгарной и ограниченной по сравнению с той же Англией. А вот в этом смысле, на мой взгляд, Вольтер предвосхищает ту философию истории, которая разворачивается в Европе именно в XIX столетии. Он становится ее предтечей и одновременно возможностью для самих французов обнаружить в французском просвещении, которое радикальным образом отличается от немецкого просвещения, от итальянского просвещения, даже от русского просвещения, обнаружить какую-то самобытность и одновременно свою исключительную роль в строительстве Европы, о котором я говорила. В этом смысле отсутствие у Вольтера своей школы было совершенно неважно. Важны были те идеи, которые буквально через несколько десятилетий делают Франции той могущественной империей, которой мы ее знаем благодаря Наполеону.
Вот скажите, вы уже упомянули Англию, а я бы, с вашего позволения, привел высказывание одного из англичан, Джона Морли, ну, это такой известный биограф Вольтера. Так вот, он очень пафосно написал, я процитирую: «Мы думаем, что вольтерианство во Франции имеет в некоторой степени такое же значение, как католицизм, эпоха Возрождения и кальвинизм, поскольку оно является одной из основ, на которых зиждется умственное освобождение нового поколения». Но как вы считаете, вольтерианство ставить на одну доску с католицизмом – это справедливо или все-таки некоторое преувеличение? Ну и заодно, что такое вообще было вольтерианство во Франции?
Ну, я бы сказала так, что термин вольтерианство относится скорее к российскому интеллектуальному пространству.
Это мой следующий вопрос.
Ну, тем более, я тогда немножко его предвосхищаю. Да? То есть, хорошо известно, что Вольтер был в переписке с Екатериной II, которая, как известно, была немкой, которая очень хотела быть именно просвещенным монархом. И Вольтер этому в немалой степени способствовал. Вольтерианство появляется именно благодаря русским просвещенным аристократам. Известно, что он был в переписке также с Сумароковым. И основная идея, это как раз, повторю, заключалась вот именно в этом просвещении. Но что касается того, вот вашего первого вопроса, насколько можно поставить вольтерианство в один ряд с католицизмом, ну, я бы так сказала, что, наверное, все-таки нельзя. Потому что значение Вольтера, несмотря на то, что оно было действительно велико, прежде всего для философии и истории XIX века, для критики христианства со стороны, ну, допустим, того же Ницше, уже в конце XIX века, тем не менее, все-таки католицизм, вообще христианство оказали, конечно, влияние исключительное на европейскую культуру, собственно, то, что лежит в ее основании. И критика в адрес христианства со стороны Вольтера – это лишь одна из возможных позиций. Но более того, я бы сказала, что ведь он не отрицает христианство, не отрицает католицизм. Его отношение вообще к вере, оно было исключительным, в отличие от того же Руссо, который был воцерковленным, вообще-то очень верующим человеком. Нельзя сказать, что Вольтер был неверующим, но он пишет трактат о веротерпимости в 1603 году, где призывает всех с сочувствием и пониманием относиться к верующим других конфессий и вообще ко всем людям с иными взглядами. Но это был именно призыв. Но я напомню, что Великая Французская революция завершилась победой руссоизма, а не вольтерианства.
Скажите, если вернуться к российским вольтерианцам и Екатерине, императрице, известно, что они сначала как-то познакомились, комплиментами обменивались, потом действительно возникла переписка довольно серьезная, самые разные вопросы обсуждались, и вроде бы Вольтер даже ей советовал предпринимать некоторые шаги, ну, например, взять Константинополь и там много чего другого. Правда ли это, во-первых, и насколько действительно велико влияние Вольтера было на то, что творилось у Екатерины II в ее голове, в ее мыслительном процессе?
Я не могу отвечать за то, что находилось в голове у Екатерины.
Ну, по нашим догадкам и предположениям.
Ну, вроде как в переписке действительно подобные идеи были изложены Вольтером, но надо сказать, что Екатерина была все-таки немкой по происхождению. И в этом смысле она говорила с Вольтером фактически на общем для них языке, который был совершенно чужд тогдашней России. Напомню также, что Екатерина в свое время однажды обратилась за помощью к Дидро, который был, в общем, товарищем Вольтера по энциклопедии, для того, чтобы тот составил план проекта для создания первого университета в России. И Дидро сделал этот проект, и он достаточно детально был разработан, и сейчас он на находится у нас в библиотеке. Один, в общем, такой девственный экземпляр с отпечатками Дидро и так далее. Хотя Екатерина попросила тогда Дидро это сделать, она, естественно, не стала его претворять в жизнь. И в этом смысле надо сказать, что она, конечно, вольтерианка, потому что Вольтер, повторюсь, он выступал за неравенство. Он, в отличие от Руссо, который говорил о том, что нужно обязательно образовывать чернь, нужно, ну, образовывать так, давать начальное образование, да, для того, чтобы люди могли просто в век зарождающейся промышленности, ну, элементарно работать с новыми орудиями труда. Вольтер считал, что нет, этого делать не нужно. Образованность — это исключительно удел совершенно ограниченной части общества, аристократов.
У образованной черни могут появиться некие крамольные мысли, которые будут угрожать основам государства.
Конечно, именно поэтому Екатерина занялась начальным образованием, но не стала приступать к университетскому образованию. И хотя цель для Вольтера, в принципе, в развитии во Франции высокой образованности, да, то, что затем поддержит Кондорсе и тоже будет спорить с руссоистами. Но повторюсь, что для Вольтера идея состояла в том, что эта образованность высокая должна быть дана только некоторым. Всем она не нужна, и она опасна. Отсюда и его знаменитый тезис, да, раздавите гади, но имеется в виду христианскую церковь, да, католическую церковь, которая порабощает волю человека. Он присытился этим в иезуитском колледже, где получал свое начальное образование. Вот. Но вместе с тем, если мы говорим о таком широком образованном обществе, то это опасно для основного государства. Вы совершенно правы здесь. Власть королевская должна быть незыблема.
Незыблема, но
крестьяне должны обрабатывать землю. Каждому свое. В этом смысле, извините, что вас перебиваю, в этом смысле Вольтера можно назвать последователем Платона, для которого править должны философы. Или как у Макиавелли, если у главы государства нет соответствующих способностей, он должен рядом с собой иметь соответствующего советника, который будет философствовать. Но каждому, опять же, это платоновская идея, социальная справедливость состоит в том, что каждому свое место. Каждый должен делать то, к чему он наиболее склонен по своей природе. Поэтому королевская власть незыблема только тогда, когда простые люди, в том числе, благоразумно соглашаются с обрабатыванием земли и не претендуют на ни на что больше. И в этом смысле она вольтерианка.
Просвещенная, но незыблемая монархия. Скажите, пожалуйста, да, если еще раз все-таки вернуться на российскую почву, все-таки вольтерианство и вообще в целом идея просвещения, учитывая бэкграунд России исторически, имела какие-нибудь шансы на более или менее широкое распространение даже в среде думающих людей? Или это была такая просто игрушка избранных, что называется, каких-то интеллектуалов, вольнодумцев, и, в общем, она не имела никаких шансов?
Ну, мы знаем, что эпоха Екатерины была достаточно жестокой и деспотичной, несмотря на весь образ просвещенной монархии. Вот, равно как и Петра Первого, которого Вольтер так воспевает в своей истории, да, Русской империи, Петра Великого. И надо сказать, что, в принципе, конечно, это было такое локальное узкое явление, которое было характерно скорее для очень закрытых обществ аристократов, вольнодумцев, которым часто приходилось поплатиться за это свободой. Вот. Но если иметь в виду, что Вольтер во многом предвидит то, что будет происходить с Европой, в частности, с Россией в XIX веке, можно сказать, что его идеи, впрочем, как и во Франции, они, здесь я повторю ту мысль, которую я с самого начала выразила, они просто были не идеями того времени, которому он принадлежал, он был не своевременен. И в этом смысле вольтерианство, как широкая образованность, действительно может быть обнаружено в, ну, современной, скажем, системе массового образования. Хотя это, конечно, далеко было от идеала Вольтера, как и от идеала Кондорсе, но сама идея широкого просвещения масс, она здесь, очевидно, коррелирует, ну, да, исторически с тем, о чем он пишет.
Ну что ж, а способность опережать время – это явный и очевидный признак незаурядной личности, каковым и был Вольтер, собственно говоря. Спасибо большое, руководитель школы философии Высшей школы экономики Анастасия Углева.
До свидания.
Тема дня.